Боялся Римик не зря. Именно Мунт его и убил. До 1959 года Мунт подвязался в разведке на третьих ролях, обитая в Лондоне под крышей восточно-германской сталелитейной компании. Ему пришлось спешно удирать в Восточную Германию, убив перед этим двух своих агентов, чтобы спасти собственную шкуру. Потом о нем не было слышно больше года. А затем он внезапно выплыл в Главном управлении разведки в Лейпциге, главой бюджетного отдела, то есть стал заведовать финансами, оснащением и людьми, предназначенными для сугубо специальных заданий. В конце того же года в восточно-германской разведке разыгралась нешуточная битва за власть. Резко сократили количество советских инструкторов, соответственно, упало их влияние. Несколько работников из Старой гвардии были уволены по идеологическим причинам, а три человека выплыли на самый верх. Фидлер в качестве главы контрразведки, Ян, которому достался прежний пост Мунта, и сам Мунт, получивший самый жирный кус, должность начальника оперативного отдела, это в возрасте 41 года. Работа пошла в новом стиле. Первым агентом, которого потерял Лимас, была молодая девушка. Она не играла все те значительные роли, выполняя лишь функции связного. Ее пристрелили прямо на улице, когда она выходила из кинотеатра в Западном Берлине. Полиция, разумеется, не нашла убийцу. Да и сам Лимас поначалу вовсе не был склонен связывать ее смерть с работой своей шпионской сети. Но месяц спустя дрезденский вокзальный носильщик, бывший агент из сети Петр Гийом, был найден убитым и обезображенным возле путей. И Лимас понял, что это не случайное совпадение. Вскоре были арестованы и приговорены к смертной казни два агента из сети Лимаса. Так все и пошло, устрашающе и безжалостно. И вот настал черед Карла Римика. И Лимас покидал Берлин с тем, с чем когда-то сюда явился, без единого маломальски стоящего агента. Мунт победил. Лимас был коренастым мужчиной с коротко остриженными серо-седыми волосами и фигурой пловца. Физически он был очень силен. Эту силу можно было угадать по его спине и плечам, по шее и жилистым рукам с короткими пальцами. К одежде он подходил весьма утилитарно, как, впрочем, и ко всему остальному. Даже очки, которые он порой надевал, были в дешевой стальной оправе. Костюмы носил в основном из синтетики, и ни один из них не был тройкой. Ему нравились американские рубашки с пуговкой на воротнике и башмаки на резиновом ходу. У него было приятное лицо, мускулистое и с волевой складкой у рта, маленькие карие глаза, такие называют ирландскими. Распознать, кто он, было совсем непросто. Если ему случалось заглянуть в какой-нибудь из лондонских клубов, портье никогда не путал его с постоянными членами, а в берлинских ночных ресторанах ему без разговоров давали лучший столик, он выглядел человеком, с которым шутки плохи, который знает счет деньгам и своего не упустит, даже если придется действовать не совсем по-джентльменски. Стюардесса нашла его интересным мужчиной. Она предположила, что он с севера Англии, и это, в общем, соответствовало действительности, и что он богат, а это действительности не соответствовало, что ему лет 50, это было близко к истине, и что он одинок, а это было лишь верно наполовину. Когда-то он разошелся с женой, где-то росли его дети, теперь же подростки, и алименты на них перечисляли через один из не совсем обычный банк в Сити. «Если хотите еще виски, — сказала стюардесса, — вам следует поторопиться. Через 20 минут мы приземлимся в Лондоне. Мне хватит». Он даже не взглянул на нее. Он смотрел в окно на серо-зеленые поля Кента. Фаули встретил его в аэропорту и повез в город. «Контролер просто взбесился из-за Карла», — сказал он, искоса поглядывая на Лимаса. Тот кивнул. «Как это произошло?» Его застрелили